Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Новое движение, европейский Санкт-Петербург. Ну, сразу говорю, что да, есть люди, которые верят, что Санкт-Петербург будет европейским. Так же, как есть люди, которые верят, что Россия будет свободной. Провели опрос среди своей аудитории, в котором они предложили целый список деятелей Санкт-Петербурга, которые должны, с их точки зрения, посоревноваться, кто из них более пропитан буквой «Z». Ну, там такие характеристики, например, Александр Беглов, губернатор, организатор отправки петербуржцев на войну в Украину, Александр Бельский, спикер парламента, пропагандист войны против Украины. Вот такие характеристики были даны большому списку людей, и жители Санкт-Петербурга путем голосования должны были определить пятерку наиболее ярых, и послушайте наш сюжет об этой пятерке.
Новая оппозиционная организация «Европейский Петербург» объявила пятерых первых фигурантов собственного санкционного списка под названием «Коричневая тетрадь». Возглавил его губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В марте 2022 года он уверял, что российские войска не воюют с народом Украины, а европейские санкции сравнил с блокадой Ленинграда.
За 77 лет после Великой Отечественной войны Европа, тогда покорившаяся Гитлеру, не сильно изменилась. Нас снова душат при ее непосредственном участии. Игорь, санкция – это форма блокады.
В мае 2022 года Беглов в интервью газете «Ведомости» назвал войну с Украиной защитой Родины, добавив, что если бы Путин не напал первым, война бы шла на территории России. Весной 2023 года Александр Беглов напомнил, что Петербург остается городом-побратимом Мариуполя и будет ему помогать.
По Мариуполю курсируют 110 автобусов и готовится открытие трамвайного движения. Отмечу, что общественный транспорт Мариуполя тоже входит в зону ответственности Петербурга. Президент конкретизировал планы по возрождению нашего города-побратима. Будем выполнять.
Ко дню города в сентябре 2022 года в Мариуполе открыли первый отреставрированный фонтан. Через полгода еще один. В сентябре 2023 года Беглов пообещал открыть в разрушенном российской армии городе фонтан Шутиху. После гибели пропагандиста Владлена Татарского Беглов призвал жителей Петербурга быть бдительными, а противников войны с Украиной назвал пособниками украинских националистов.
И выводы необходимо сделать тому абсолютному меньшинству, который живет в России, но вольно или невольно поддерживает националистов на Украине. Это тем, кто не сбежал за границу, но втихую выступает против спецоперации, желая поражения нашей армии и нашей стране.
По указанию Беглова, администрация Санкт-Петербурга отправляет дополнительные снаряжения и обмундирование воюющим с Украиной российским солдатам. В мае 2023 года Беглов увеличил контрактникам из Петербурга единовременную выплату до 500 тысяч рублей и потребовал от глав районов и военкоматов отправить на войну в полтора раза больше людей, чем во время мобилизации. В санкционный список Европейского Петербурга попали актер Михаил Боярский и его сын, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский. В феврале 2022 года он проголосовал за признание независимости так называемых ДНР и ЛНР, а Боярский-старший публично поддержал Путина, подписавшего этот закон.
«Я убежден, то, что делает Владимир Владимирович, продумано и абсолютно правильно. Я поддерживаю это решение».
Актер всегда поддерживал Путина, дважды был его доверенным лицом на президентских выборах. В интервью гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой в 2018 году Боярский сравнивал российского президента с Петром Первым.
«Нет, это личность номер один на земном шаре, потому что такого уважения, которое он приобрел, возглавляя нашу страну, не было ни у одного. С Петра Первого. Вот. Значит, можем быть спокойны за своих детей и внуков, что мы в порядке, нас не тронут. А если тронут, то упаси Бог. Это очень важно для любого мужика. Я уже не способен наконец шашкой махать, а он может».
В этом же интервью Боярский признался, что всегда считал аннексированный Крым российским.
«Я там был, я там жил, я там снимался. Это было все Россия. Потом вдруг не стал ничего, Никита Сергеевич, что-то передел. Почему? Черт его знает. Я в политике мало что понимаю. Но я до сих пор считаю, что Крым наш. Ну, так устроена Россия, да и мужики такие, как я, так думают.
В 2019 году в интервью Ирине Шихман Михаил Боярский заявил, что хотел бы видеть Путина на посту президента в 2024 году. А законы можно и поменять.
Нет, ну я бы не хотел, чтобы он уходил. Потому что примерно равного, достойного ему я пока еще не видел. Я не против исполнения закона, только в том случае, если он на пользу стране. Пока я, кроме Путина, никого даже близко не вижу.
Знает ли о таком отношении своего отца к законам депутат Единорос Сергей Боярский, неизвестно. Но сам за их соблюдением следит, особенно в области цензуры. Спустя 2 месяца после начала войны, которую Боярский-младший поддержал, «Единая Россия» запустила специальный чат-бот для доносов. Сергей Боярский рассказал, что любой бдительный гражданин может прислать туда новость или пост о войне. И если модераторы сочтут ее недостоверной, нарушителями займется Роскомнадзор.
Ко мне, моим коллегам-депутатам и в целом в партию поступает существенное количество жалоб на фейковые новости, которые мгновенно расходятся, а их распространители остаются безнаказанными. И речь не только о заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России. Информационная война намного масштабнее, чем может показаться на первый взгляд.
Боярский-младший голосовал за ужесточение преследования антивоенных активистов, усиление цензуры и штрафов для СМИ и пользователей соцсетей. В коричневую тетрадь Европейского Петербурга попал и другой депутат – Сергей Миронов. Глава фракции «Справедливая Россия за правду» призвал бомбить Киев и убить президента Украины Владимира Зеленского. Миронов уверен в победе России, которая откроет миру страшную правду о биолабораториях на территории Украины.
И уже выяснили, что специально ведь изучался материал биологический славян, да, как те или иные патогены будут влиять именно на геном нашей славянской нации. Искали и ищут, и продолжают, да, искать возможность биологического оружия, направленное чисто против нашего генома, нашей нации славянской.
В январе Миронов рассказал, что из членов его партии сформирован целый батальон, который воюет в составе Росгвардии. Пятым в санкционном списке Европейского Петербурга стал директор Эрмитажа Михаил Петровский. Он тоже поддержал войну с Украиной.
С одной стороны, война – это кровь и убийство. А с другой – самоутверждение людей, самоутверждение нации.
Как оказалось, эта война стала для Эрмитажа не менее прибыльной, чем аннексия Крыма. По данным украинских властей, исторические и художественные ценности, вывезенные с оккупированных территорий, хранятся именно в этом музее.
Итак, с нами на связи сегодня авторы и создатели этого движения «Европейский Санкт-Петербург». Первым приглашаю к микрофону Алексея Лужникова. Алексей, здравствуйте. Алексей – журналист, гражданин Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, если бы вы сами принимали участие, ну, может быть, вы и принимали в отмечании галочек в этом рейтинге, вы бы согласились с выбором ваших читателей или вы добавили кого-то еще? Или, в общем, это абсолютно яркая и исчерпывающая пятерка Z-патриотов Путина, не города?
Ну, смотрите, я думаю, что таких пятерок будет еще огромное количество.
Ну, самые-самые. Вы согласны, что это самые ярые, рьяные?
Я не сказал бы, чтобы это самые. Это одни из, может быть, сотни, двух сотен, трех сотен самых. Ну, конечно, каждый из них мне знаком лично и в некоторых случаях даже весьма неформально. Я всех этих людей хорошо знаю. Да, у каждого из них был какой-то определенный свой выбор, понимаете, что делать дальше. Может быть, уйти в отставку, может быть, выступить с антивоенным заявлением, может быть, сказать какую-то правду, а каждый из них знает правду. Я глубоко убежден, что каждый из этих людей знает правду. Я акцентирую на этом слове, внимание, правду. А то, что он говорит ложь, это не самоубеждение, это форма сосуществования в том режиме, в котором он находится, в путинском режиме. Поэтому мне кажется, что этот список, эта коричневая тетрадь, мы понимаем, к какой аналогии все это относится, это естественное стремление показать о том, что в каждом городе в России, может быть, это тысячи городов, существуют свои вот эти самые коричневые тетради, где своя локальная, местная какая-то, вот знаете, жизнь, персоны, люди, они поощряют эту войну. Они организовывают эту войну. Вместе с Путиным формируют вот это человеконенавистничество и необходимость в той или иной форме звать людей на смерть, убивать других людей. Поэтому это совершенно естественная реакция. И мне кажется, что чем больше будет таких коричневых тетрадей в России, в разных регионах страны, да, Питер в этом отношении может быть первый, но я убежден, что совершенно не последний.
Алексей, я почему акцентирую внимание на слове «самые-самые»? Потому что вы же не 200, не 300 фамилий предложили своей аудитории. Вы все-таки тоже составляли какой-то более широкий список, из которого они выбирали пятерку тех, кого они считают наиболее агрессивными сторонниками вот этой войны. И все-таки считаете ли вы, что... Я еще раз переспрошу. Вот эта пятерка, выбор ваших читателей, он достаточно адекватный, если
конечно,
сравнивать?
Конечно.
Адекватный.
Конечно. Конечно. Теперь
адекватный. Таким образом, следующий вопрос. Вот вы их вычлените, впишете в эти коричневые аналы. А что с ними дальше-то делать? То есть, возможен ли европейский Петербург с этими людьми? Во-первых. А во-вторых, что с ними делать, если нет?
Спасибо, да. Но вы понимаете, это же мы... Общественно-политическое движение, мы не юридическая в данном случае организация. Угу. Во-первых, мы даем, конечно же, политическую оценку происходящего. Политическую – это ключевое слово. Мы подсказываем, а в Петербурге существует огромное, как мне кажется, огромное количество тех людей, которые против этой войны, против этой бойни, против этих смертей и против тех людей, которые к этой войне призывают, ее организовывают, в ней участвуют, являются организаторами этой смерти. И, конечно же, эти наши сограждане, граждане Петербурга, должны знать своих героев. Пройдет время, закончится война, не будет Путина, все это когда-то прекратится. Но, знаете, я иногда ставлю себя на место гражданина, идущего по Петербургу. Я встречаю какого-то, знаете, из этих персонажей, еще раз повторяю, которого хорошо знаю. И отношение к этому человеку, мне кажется, абсолютно очевидно. Ну, до драки, наверное, не дойдет, но чувство глубокой мерзости, оно, конечно, присутствует. И я бы хотел, чтобы люди впоследствии, потом, когда-нибудь, когда они будут знать вот эту самую правду, которую их окружают, в глаза, в лицо говорили фигурантам коричневой тетради, что они о них думают, кто они такие. А правовую оценку даст уже, вероятно, суд и другие инстанции.
Ба, пока моральная. Алексей, спасибо. И ваш коллега по этому движению Александр Скобов. Александр, здравствуйте.
И
мне очень важно понять, вы живете в атмосфере, живете в городе, в Санкт-Петербурге, вокруг вас вот эта атмосфера, все-таки понимание того, как вы думаете, разделение, разделяют ли люди, которые рядом с вами, ваши чувства и ваши отношения, вот в частности к таким персонажам? Или вы чувствуете себя чужим среди чужих?
Я бы так сказал. Я абсолютно уверен, что в Петербурге живет очень много людей, которые категорически отвергают путинскую диктатуру и развязанную ей войну. Я не верю, что таких людей в Петербурге сейчас большинство. Здесь я достаточно пессимистичен. Я вижу, что 20 лет постепенного растления российского общества со стороны кремлевской пропаганды, они дали свои результаты, и большинство граждан, если и не активно поддерживает войну нацистского режима Путина, то принимает ее как данность и находит для себя какие-то ее оправдания, стремясь не выходить из вот какой-то своей зоны комфорта, потому что если признать правду, ну жизнь становится невыносимой. реально. Люди конформисты, люди стараются избежать такого внутреннего дискомфорта. Они придумывают себе оправдание этой войны. И, к сожалению, да, сегодня нас не большинство, сегодня нас меньшинство. Но я уверен, что это достаточно многочисленное меньшинство. И я вижу задачу в какой-то мобилизации этого меньшинства на сопротивление оболваненному большинству. Ну, а что касается отношения к фигурантам списка...
А вот
списка,
сопротивление оболваненному, оно агрессивное, это большинство? Или это, вы помните, чье это выражение? Или это мягкая аморфная масса, которая поддерживает, ну, в общем, на бумаге, формально, из чувства самосохранения карьерных и так далее, но агрессии в адрес меньшинства, может быть, даже и не испытывает?
Больше, я бы так сказал, это большинство, оно состоит из двух неравных частей. Есть в этом большинстве свое меньшинство, которое абсолютно агрессивно, это оголтелые фашисты и нацисты. А большая часть этого большинства, да, она в принципе агрессии не испытывает, пока ее не трогают. Но как только вот этот ее комфорт внутренний начинают как-то чем-то нарушать, она тут же становится агрессивной.
Спасибо.
Не трогайте нас.
Да, не трогай кое-что. Мы тоже знаем это выражение. Спасибо. И я перед тем, как передать слово Максиму Резнику, который тоже является одним из инициаторов, вдохновителей и лидеров этого движения, все-таки хочу сначала показать ему опрос москвичей, соседей или конкурентов по статусу столицы. Москвичей мы спросили, знают ли они о политической позиции Михаила Боярского, а Боярских, как известно, двое сразу в этом рейтинге, на верхушке этого рейтинга.
На самом деле вообще государство не существует сейчас. Это все большая игра, и просто Боярский, он наемный сотрудник, можно сказать, выполняет работу по указке Кремля.
Он поддерживает политику правительства и президента Российской Федерации.
Я знаю, что он за «Зенит» болеет.
Боярский, он на самом деле всегда выражался достаточно так резко. Вот, как, ну, как сам, как человек. Вот, а вот в плане этого, ну, я не знаю, как все, как Навальный, как все остальные, примерно.
Он вне политики.
Возможно, опять же, таки какой-то политический ход.
Это однозначно политика. Какие еще могут быть варианты?
Не понимаю вообще, почему его и за что.
Мне кажется, Михаил Боярский это, в этом не замешан вообще. Может, он кому-то дорогу перешел? Не ту сторону.
Я не могу утверждать, но сейчас такое время, что ответные санкции могут постоянно новые приходить, и абсолютно любой человек может попасть как с нашей стороны, так и наоборот. Поэтому ну, такое время, это нормально, мне кажется.
Вот, Максим, вот теперь уже ваш общий комментарий и к самому списку, и к этой конкретной персоне. Вы чувствуете, что, наверное, это мое предположение, подтвердите или нет, если провести такой опрос в Санкт-Петербурге, они лучше будут знать о политической позиции Михаила Боярского.
Вы знаете, Лена, я, наверное, возьму на себя смелость сделать чуть больше, чем сделал мой коллега Алексей Ушников, в смысле приоткрыть завесу нашего предварительного обсуждения до того, как мы... ну, запустили вот этот опрос, да, который...
Да, интересно.
И могу вам сказать, и я надеюсь, коллеги меня извинят, мне кажется, важно тут приоткрыть, никакой завесы нет, но просто на внутренняя кухня вещь специфическая всегда, да, дискуссии и так далее. Так вот, Боярского Михаила Сергеевича, да, ну не то, что его, как он рассматривался в первой десятке, вы справедливо заметили, что мы выставили, так сказать, среди главных, значит, Z-гнид, я бы так это назвал. Но... мы не рассчитывали и не прогнозировали, что по итогам голосования Боярский займет второе место, да, проиграв только Беглову. И я думаю, вот как раз голосовали, а там действительно было довольно такое интенсивное голосование, ну, оно вполне объяснимо, люди испытывают многие гнев по поводу действий этих фигурантов. И я думаю, что большинство голосовавших были петербуржцы. Ну, мы не проводили, конечно, такого анализа, это анонимный опрос, и Я просто высказываю свои предположения. Думаю, что, конечно, в первую очередь это все и вся история заинтересовала петербуржцев, хотя не только, конечно, потому что беда общая. И в этом смысле мы приветствуем, конечно, вот такую реакцию москвичей. Но, конечно, они, может быть, не так пристально следят за тем, что, зачем следят петербуржцы. Михаил, ведь, понимаете, вина, с моей точки зрения, таких людей, как Михаил Боярский и Михаил Петровский, в чем заключается? Почему она, в моем понимании, гораздо выше, чем вина Беглова? Беглов, вот тут я с Алексеем Мушниковым не соглашусь, Беглов как раз из тех немногих, кто ничего не понимает, он искренний фашист. Искренне тупой фашист. У него одна зеленая буква «З» в голове. Ему Ковальчук когда-то сказал, что блокаду Ленинграда вели страны Евросоюза, понимаете, в 40-х годах прошлого века. Он искренне в это верит. Это просто реальный вот такой вот тупой человек, который даже человеком сложно назвать, который вот устраивает эту свадьбу через изнасилование, вот это побратимство с Мариуполем, с этими фонтанами шутиха. Вы думаете, как вдумайтесь, на костях. Даже сейчас не обсуждают, кто кого там убил, даже если не обсуждают. Все понятно, кто кого там убил. Ну, то есть вот я не могу представить такого уровня морального садиста, да, который вот такие вещи может сознательно делать. Поэтому, конечно, это позорище, которое происходит. Значит, это, конечно, от тупости, да. Но вот люди типа Боярского и Петровского, несмотря на то, часто говорят, что они в политике не разбираются или не интересуются, Боярский это любит говорить, так это они как раз люди, которые все отлично понимают. И вот смотрите, ведь Александр Скобов, мой коллега, сказал о вот этом большинстве, да, которое, по выражению Екатерины Шульман, все его усилия направлены на зажмуривание. И петербуржцы в этом смысле не исключение. Это печальная, но во многом естественная человеческая реакция. Героями, как без кавычек, такими как Алексей Навальный, или вот, находящийся, слава богу, на свободе Александр Скобов, могут быть немногие. Так вот, это сила направлена. А Боярский – это как бы оправдание. Но не может быть человек, которого мы с детства помним, как мушкетера, который за самую справедливость, вот он такой весь. Понимаете, вот эти образы, созданные ими, они эксплуатируют. Также Петровский эксплуатирует свой образ интеллигента на фоне Эрмитажа в белом шарфе. На фоне Эрмитажа, в котором хранятся похищенные ценности. Человек, который говорит, что мы все милитаристы и имперцы. Человек таким образом пытается найти обоснование для вот этих вот пытающихся спрятаться или еще хуже встроиться в действительность людей, наших сограждан. Это страшно опасные, ядовитые люди в этом смысле. Они заразу фашизма распространяют гораздо эффективнее, если хотите, чем такие, как Беглов. Потому что Беглов все понятно, он идиот. Вы меня простите, конечно, но и трудно выбрать термин. Но это объективно, это видно любому, ну, сколько-нибудь адекватному человеку. А это люди, которые имеют репутацию, да. Люди, знающие, про Боярского все знают, помнят, что он все время вылизывал власть, что он там ведет себя как жлоб, паркуется там, и вообще ведет себя так, как будто он тут просто реально хозяин, чуть не Петербург, не его графство. Ну, то есть, это все про него знают, те, кто интересуется.
А вообще вот психологически людям обиднее, да, когда любимый персонаж из любимого кино становится вот таким вот сторонником Путина и войны. Это еще обиднее, ровно поэтому, да, вот как он попадает на эти строчки.
Конечно, Лен, ну вот это же не мы все через себя пропускаем. Отсюда нет. Люди ведь не потому голосуют, что они кровожадные, но это естественный праведный гнев, в том числе и разбитые какие-то, ну, кто скажет иллюзия, а кто и скажет какие-то разбитые добрые воспоминания. Ну, например, понимаете, я сейчас не хочу погружаться в обсуждение этой персоны, но там есть о чем поговорить, в этом смысле, коричневой тетради, я говорю, Александр Розенбаум. И это человек, чьи песни я слушал с детства и знаю наизусть многие из них. Но могу ли я этим руководствоваться? Ну, понимаете, а многие люди говорят, ну вот для тебя как бы еще защиту в этих воспоминаниях. Говорят, ну раз такие хорошие люди, они писали такие песни, они снимались в таких фильмах, они в таких красивых белых шарфиках. Раз они это оправдывают, ну а нам-то что? Мы, может, мало знаем. Понимаете, поэтому на них вина гораздо больше, чем на откровенных упырях и фашистов, типа гауляйтера Беглова. Его нельзя называть губернатором, это некорректно. Фашизм сегодня – это реальность, поэтому и тетрадь коричневая. И, к сожалению, Петербург переживает один из самых драматичных, трагических, черных периодов своей истории. Потому что город, выстоявший во Вторую мировую войну против фашистов, перенесший блокаду, сегодня захвачен фашистами изнутри, благодаря установленной персоналистской путинской фашистской диктатуре.
Спасибо, Максим. У меня сегодня наш один коллега предложил такой вопрос для прохожих. Он его так сформулировал. Боярский. Каналья? Ну, а я уже отцензурировала до вот этого вопроса, какова же политическая позиция Михаила Боярского. И мы сейчас вам напомним творчество еще одного деятеля культуры, которое было как бы обращено против губернатора Беглова. Такой небольшой, короткий устроим для вас концерт. Напоминание: Сергей Шнуров в январе 22-го года прошлого, печально уже теперь вошедшего в историю войной, началом ее, вот так откликнулся на городские проблемы Санкт-Петербурга.
Шел за хлебом расстояние, как в блокаду, боже мой. Черт с ним, с благосостоянием, ноги б не сломать зимой. Негде ставить на них пробы, от добра добра не ищут. То сосульки, то сугробы, здесь отходы и говнище.
Дальше девушки поют: а бегловская лопата, где и что она гребет. Рифмуя это слово «гребет» с другим, который мы здесь не рискуем произнести. Спустя 4 дня Сергей Шнуров выпускает песню, якобы, опять же, покаянную.
Попрошу еще раз слово, осознал ваш благородь, прекращу хуйню пороть. Я теперь люблю Беглова.
Беглов, my love, Беглов, не надо лишних слов.
Но это было якобы покаяние, потому что уже вот 10 февраля, тоже 22 года, за 4 дня до войны, за 14 февраля, он за 10 дней до войны, вот до начала войны, выпускает песню, которая называлась «Мерси, Баку», опять же, с той же темой.
Уже конец?
Нет, погоди, еще потрепим нервы. Масштаб их личности один, Беглов и Петр Первый. Беглов в костюмчике сновал, а Петр в солдатской робе. Один наш город основал, ну а другой его угробил.
И, наконец, 10 июля 22 года этот цикл как бы завершается песней, название которой совершенно не в состоянии запомнить, а могу только прочитать: «Биг, ловкая опа» и «Ленинградский болт».
Он юродивый, что ли, Христа ради, или просто обычный кретин? Запретил Ленинград в Ленинграде, снег бы зимой запретил.
Вот я перед тем, как еще одну песню показать вам, напомнить еще об одной песне, которая неожиданно нашлась и не была выложена на аккаунт группы «Ленинград», спрошу у наших гостей, Алексей Лушников. А вот скажите, пожалуйста, примерно, мы знаем или догадываемся, я не знаю, подсудно ли это дело, сказать, что Сергей Шнуров не случайно писал антибегловские песни и вдохновлял его Евгений Пригожин на эти песни. Наверное, он с этим, может быть, и спорить не будет. Они вообще помогли Беглову? В смысле, по части, помогли ли они Пригожину или там, скажем так, помогли ли они вам по части того, что бегловская репутация была подмочена? То есть внес ли Шнур свой вклад в ваше дело борьбы с этим губернатором конкретным?
Да, ну, что вы говорите?
Сами мы не местные.
Да, нет, дело в том, что, понимаете, Сергей Шнуров, надо признать, человек талантливый.
Да.
Его история взаимоотношений с Бегловым, ну, наверное, в какой-то момент рассудит могила Пригожина. Да? То есть в какой-то момент это все станет понятно. К этому надо относиться, вот к этим всем текстам, как вот такому пригожинскому стёбу. Мне кажется, но это мое личное мнение, что были определенные деньги, и на эти деньги делался стёб. Да? То есть не было никакой политической там задачи. Была задача, используя популярность, значит, Шнура, максимально, значит, Беглова опрокинуть. Но это не политическая задача, это такой стёб, понимаете? Но нельзя этому относиться как к политике. Шнур, он стебок, понимаете? Тут же, знаете, надо еще добавить.
Стёб, это гораздо более мощное оружие. Вы скажите, пожалуйста, это работало? Вот это работало против репутации рейтинга Беглова? На людей это действует? Работало?
Конечно, работало. Конечно. Так нет, ну это же очевидно. Вы понимаете, дело в том, что здесь же Шнур там и прослыл таким, чуть ли там не оппозиционным, да, с этими со всеми песнями. Да. Но это было до момента, после, если вы помните, он написал одну мерзотную совершенно песню, посвященную Невзорову. Да. Ну, просто я знаю, что они с Невзоровым достаточно долго были в приятельских отношениях, и я не единожды видел на выступлениях Невзорова появление Шнура, и там, был контакт, но написал столь мерзотную песню, что мне кажется, что это все была попытка не только против Беглова, но и по поводу еще каких-то совершенно других людей, в том числе Невзорова. Да? Вот. Список этот, понимаете, если говорить о том, насколько это повлияло на то, что город разочаровался или там, как-то это повлияло, никто же, бегловские рейтинги в данном случае, никому они не нужны, да? То есть, он же, губернатор, избирается не благодаря тому, что за него кто-то голосует, да? Он избирается, потому что на это есть политическая задача, которая идет из Кремля. Что скажут, так и произойдет. Вот, как надо, так и посчитают. Поэтому здесь я все-таки отношу более это как, к такому вот, не попытка повлиять на выборы или повлиять на губернатора, или заставить его уйти в отставку, а исключительно там постебаться, пощекотать нервы, сделать ему несколько неприятных дел. И мне кажется, что да, здесь вы правы. Мое мнение, что это, конечно же, шло из основ пригожинских этих всех историй.
Спасибо. Я также напомню вам сейчас, уважаемые зрители, что спустя год после вот этой песни «Мерси Баку», которая подарила миру губернатора Беглова, появилась другая запись, которая, была обнаружена, говоря казенным языком, в ходе обысков в доме Евгения Пригожина, которые случились после известной попытки путча, мятежа и так далее. И это была песня уже, явно комплиментарная про вот этого крутого мужика Евгения Пригожина. И она не выкладывалась на каналы группы «Ленинград», но «Грей Зон» – это канал, телеграм-канал самого Евгения Пригожина, который его до сих пор чтит, его память, выложил ее со своим видеорядом. Крошечный фрагмент посмотрим, как напоминание.
Везде он словно ковид, по кличке повар божий, сготовит и расчленит, зовут его Пригожин.
Повар, Пригожин, повар, Пригожин.
И вот я хочу задать теперь вопрос Александру Скобову. Александр, а то, что Пригожин был врагом Беглова, а Пригожин ведь не самый симпатичный. Давайте вот до путчевая вот эта история, скажем, 22-го года. Мягко сказать, не самый симпатичный горожанам персонаж. Наверняка, я даже вот бабке тут не ходить. Это в плюс шло Беглову или в минус то, что его врагом был Пригожин, и люди об этом знали?
Я думаю, это ему не в плюс и не в минус. Это пауки в банке. Пригожин абсолютно омерзительный, зловещий персонаж нашей истории. Другое дело, что в какой-то момент история скорчила гримасу и дала Пригожину маленький шанс сыграть какую-то позитивную роль в истории страны. Он этот шанс профукал. Вот. А так, безусловно, это совершенно зловещая фигура, отвратительная, кровавая, Собственно говоря, даже еще до того, как Пригожин увлекся вот этим проектом Ордена Смерти, каковым фактически была эта группа ЧВК «Вагнер», ну, про его частные зинданы в Питере легенды ходили. Вообще-то это фигура из бандитского Петербурга, классическая. Да? Вот. И ну, в разборке с Бегловым рейтинг, не рейтинг, в нынешней тоталитарной диктатуре нацистского типа рейтинги абсолютно никому не важны.
Ну, не важны, но тем не менее есть такая штука. Это я поняла, что у вас проблемы технические, как общественное, но тем не менее общественное мнение, ну, все равно же существует. Но оно существует, и на него что-то влияют какие-то факторы. Пусть оно не отражается в цифрах потом голосования, но оно существует. Мы сейчас поговорим о том, что такое сейчас Санкт-Петербург минус Пригожин. Это я обращу вопрос к Максиму Резнику, но посмотрим, что он оставил городу, какое наследство после себя.
Евгений Пригожин умер еще 23 августа, а судьба его имущества определяется до сих пор. За годы жизни ему удалось создать десятки бизнесов на нескольких континентах и обзавестись элитной недвижимостью. Вот что осталось после Пригожина только в родном ему Санкт-Петербурге. Главный актив Пригожина – его группа компаний «Конкорд», которая приносила ему основной доход. За годы его существования «Конкорд», занимавшийся поставкой продуктов питания, добавил в свой актив сеть СМИ, строительные компании, не говоря о ЧВК «Вагнер». У частной военной компании есть свой бизнес-центр, открывшийся во время войны. Он записан на другую компанию Пригожина – ООО «Ритейл». Тогда его гордо украсили названием «Вагнер-центр». Но после мятежа вывеску пришлось спрятать. Пригожину принадлежит изрядное количество элитной недвижимости. Возведением коттеджного поселка «Северный Версаль» занималось строительное подразделение компании «Конкорд». В собственности бизнесмена остаются жилые комплексы «Лахта-Плаза» и «Лахта-Парк». Среди недвижимости Пригожина можно найти долю в отеле «Трезине», один из ее собственников – ООО «Кредо», владельцами которого успели побывать сразу три человека с фамилией Пригожин, включая самого Евгения Викторовича, написало издание «Фонтанка». Пригожин владел 49% акций ООО «Аурум», которая ведет деятельность по распространению кино и видеофильмов, и 80% акций ООО «Ритм», специализирующегося на аренде и управлении имуществом. В начале октября стало известно, что вся собственность Пригожина достанется его сыну Павлу. Ни жена, ни две дочери в завещании не упомянуты. Правда, вдова бизнесмена находится в чуть лучшем положении. Пригожин еще при жизни переписал часть имущества на нее.
Максим, ну вот раз уж так называется ваше движение, я спрошу, с его смертью приблизился Санкт-Петербург хоть на один шаг к европейскому городу?
Ну, именно, понимаете, я думаю, что уход из нашей жизни такого упыря, как Пригожин, не может не быть в самом себе позитивным моментом, потому что, конечно... Это, ну, был человек, это было существо, которое просто очень ярко собой олицетворяло и персонифицировало эту последнюю звериную, совершенно уже оголтело фашистско-бандитскую стадию путинизма. И в этом смысле, конечно, если говорить о каком-то символизме или, так сказать, фигуральном смысле про то, что воздух становится чище, когда таких людей не становится рядом, ну, это очевидно. Что же, если же говорить о последствиях, то я не думаю, что они как-то сильно повлияют на глобальную атмосферу, скажем так. Потому что Пригожин погиб в рамках бандитских разборок, да, хотя, как вот Александр Скобов справедливо заметил, он мог сыграть...
Ну, таких роли, политических вообще. Разборок, я бы уже не назвала, да, это нет, прям, да, политические.
Ну, так нет, а дело в том, что это и есть политика у нас теперь, если мы имеем в виду борьбу за... Вот вы спрашивали про разборки Беглова и Пригожина. Так это и была политика. Это и есть борьба за власть. Мы реально боролись за власть. А вот официальные структуры, там депутаты, там вот это все, которые... Власть как бы. Они зрители всего этого. Ну, и в лучшем случае, так сказать, те, кто болели. Или болельщики в этом конфликте. Да, или там, так сказать, те, кто поддерживает ту или иную сторону. Поэтому на жизнь людей гибель Пригожина, на жизнь обычных петербуржцев мало повлияет. И бандиты, это вот фашисты эти, да, они как бы раздербанят его собственность. Угу. Насколько мне известно, сейчас этим занимается управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
Ага, вот это то, что я хотела спросить, как они этим распорядятся.
Да, работает,
частной собственности.
Вы знаете, Елена, мне кажется, что если бы мы с вами даже попытались угадать, почему-то нам и вольно или невольно, скорее всего, сошлись бы на здании на Литейном 4. Понимаете, ну, потому что ФСБ – это наиболее зловещее и наиболее ярко выражающееся. Да? Ну, вот если можно говорить, да, аналогии, а часто они очень уместны с нацизмом гитлеровским, то здесь тоже, как бы, пожалуйста, там, это как можно вполне сравнить с каким-нибудь СС или что-нибудь в этом духе. Поэтому, конечно, они сейчас занимаются вот распределением этой собственности. Они как-то будут ее дербанить. И же ничего такое простых петербуржцев в отношении...
Да, наверное, еще и комиссию ФСБ создали по раздербаниванию собственности.
Это то, что, конечно, Елена, то, что они любят и умеют. Да, это, может быть, даже единственное. Да, но еще они умеют приносить зло, как мы видим, к сожалению, огромному горю. Но если говорить о политическом наследии Пригожина, то оно будет. Пригожин будет мифологизирован. Я думаю, что он станет, ну, на какое-то время... А может быть, мне трудно сейчас оценить таким символом, тогда идет мифологизированным символом ультрафашистов. Той партии, которая после неизбежного поражения путинской России в этой войне, которую мы все должны приближать, и это наша задача. А значит, после поражения путинского фашизма все равно будут люди, которые, вот, духовно, может быть, будут нести к партии реванша, да, которые будут, значит, не осознают весь ужас произошедшего, все преступный характер, который ведет Россия, войны, который ведет Российская Федерация. Вот люди, которые говорили, что мы проиграли, потому что нас предали. Вот если бы мы там не воровали, вы все слушали бы Евгения Викторовича, мы бы тут всех победили вот с таким-то героем во главе. То есть легенды в ультрафашистских застольях и пьянках, конечно, они будут присутствовать этим. Но, как бы, я очень надеюсь, что этот дискурс, как сейчас принято говорить, как любят говорить политологи, после неизбежного, я подчеркну, поражения путинского фашизма не будет сколько-нибудь влиятельным. Ну, а это во многом будет зависеть от того, насколько нам удастся реализовать то, что заложено в программе Европейского Петербурга. Потому что для нас Европейский Петербург, как мы это понимаем, это прежде всего ценность человеческой жизни, а это права человека и его свободы. Это фундаментальные ценности человеческой цивилизации. И в этом европейскость Петербурга. И Петербург, и в этом смысле мы коренные петербуржцы. Не в смысле, что мы все обязательно в нем родились. Многие родившиеся в Петербурге, как мы знаем, к корню города отношения не имеют. Тот же Путин, он ведь не из Питера, он из КГБ на самом деле. Вот. И мы всегда так говорим, потому что суть его оттуда. А вот коренной петербуржец – это тот, кто понимает коренную сущность города. Он создан был как одна из европейских жемчужин, как часть вот этого созвездия, значит, европейских столиц, как на Европу. Это все, кто пытаются по-другому сделать Петербург, построить его будущее, они осуществляют насилие над городом. Помимо всего прочего, что в целом идет насилие и война, которую развязал фашистский режим, гибнут украинцы, гибнут россияне, гибнут петербуржцы. И мы, по-моему, должны все понимать, независимо от того, кто гибнет, то главный виновник этого. Это вот те люди, это Путин и те люди, которые его поддерживают. Да, точно с которых мы начали, вот, фигуранты коричневой тетради.
Да, спасибо, Максим. Это как у вас, знаете, как граждане города и граждане области, так и у вас граждане Санкт-Петербурга и граждане, или там граждане Ленинграда, как раньше это говорилось, когда Путин родился, граждане Ленинграда и граждане ленинградского КГБ. Вот так вот он примерно у вас идентифицируется как гражданин КГБ ленинградского, тогда оно так называлось. И поскольку именно сегодня появилась информация о том, где и когда он объявит о том, что баллотируется президент, и не знаю, имеет ли она хоть какое-то значение, но мы эту информацию вам воспроизведем. Я сначала прочитаю, как раз вот за несколько дней до этого появилось заявление Европейского Санкт-Петербурга, не заявление, а такое предложение к избирателям, как себя вести на президентских выборах. Многим, я думаю, что многим оно покажется спорным. Я его сейчас прочитаю. Оно называется «Приглашение к дискуссии». Собственно говоря, они знают, что оно будет спорным. «Полдень против Путина. Мы осознаем, что победить преступную путинскую электоральную машину лжи, фальсификации, подмены, угроз, насилия невозможно. В 2024 году Путин на президентский трон вновь усадит Путина. Да, это не выборы, да, это мерзко, да, они преступники, но бездействовать нельзя, терпеть происходящее невозможно. Мы убеждены, в Петербурге и в других крупных городах России большинство против Путина. Рассказы в СМИ про всеобщее пропутинское большинство – это пропагандистский миф. Мы знаем точно, при тоталитарной диктатуре невозможны в принципе любые честные социологические исследования. Мы считаем, в сложившихся военно-политических реалиях любой мыслящий человек, любой гражданин должен нанести путинскому режиму максимальный ущерб. У нас конкретное предложение. И вот теперь послушайте это предложение. Мы приглашаем коллег по антифашистам, путинскому антифашистскому сопротивлению к его обсуждению. Мы предлагаем объявить полдень основного дня голосования на так называемых выборах президента России в 2024 году, крупнейшей за последние годы разрешенной акции протеста. Она направлена на демонстрацию несогласия с политикой Путина. Технология акции весьма проста и исключительно законна. Всем, кто против Путина, нужно прийти ровно в полдень на свои избирательные участки. Вы можете взять свой бюллетень на сувениры. Вы можете написать на бюллетене любой текст. Вы можете проголосовать бюллетень за любого указанного там кандидата. Главное другое. Мы с вами и с нами весь мир увидит правду. Нас не маргинальные 5 человек, нас десятки миллионов, и мы против Путина. Это будет исторический полдень. Полуденные фото и видео очередей с избирательных участков откроют глаза слепым и упертым, исчезнут последние тени сомнений. Помните, тени исчезают в полдень. Так заканчивается это предложение. Алексей Лушников, мне кажется, что оно нуждается в объяснении, как... Вот если вы с ним согласны, что можно увидеть? То есть вы хотите сказать, что без 5:12 было пусто, и вдруг в 12 появляется огромная очередь вот из ваших сторонников, и мы фиксируем эту очередь и понимаем, что люди пришли сказать свое «нет» режиму Путина, так?
Смотрите, это одна из, наверное, немногих сегодня реальных возможностей показать миру, самим себе, обществу, что людей, которые поддерживают Путина, в реальности, ну, во всяком случае, значит, не больше, да, чем тех, кто не меньше, да. Поэтому это есть некая возможность демонстрации. Это не столько выборы, сколько возможность продемонстрировать миру реальное положение, во всяком случае, в крупных городах, мне кажется, это точно. Люди должны знать о том, что они...
Опишите, как они об этом узнают. Вот вы говорите, так я и спрашиваю, в сравнении с чем? То есть вот как они узнают? Не было очереди, и вдруг она появилась. Вот так они узнали? Вот мы должны камеру поставить без 5, да? И потом камеру поставить в 12. И если в 12 появляется очередь, это значит, пришли по вашему призыву. А если, и тем более, если она через 5 минут рассасывается, то вот они уже и ушли. А все следующие меньшинство, все, кто его поддерживает, их мало и их больше нет.
Здесь очень много нюансов. Действительно, люди пришли в полдень, понимаете, да. В своем городе, в своем регионе, они пришли в полдень для того, чтобы проголосовать, как бы, да, встают в эту очередь. Кто-то голосует, кто-то нет. Уже здесь, понимаете, не имеет это никакого значения. Они фотографируются, делают селфи, создают, может быть, в телеграм-канале какой-то свой координационный чат в каждом избирательном участке. Свой маленький координационный чат, что потом очень пригодится для какой-то координации деятельности в принципе. Они территориальны. Что главное здесь, понимаете? Вспомните вот времена Лукашенко, когда избирали вот эти последние выборы в 2020 году. Когда люди узнали о том, что происходящее, что-то не то там с Лукашенко, что-то не как-то не так там пойдут выборы. Когда все стояли в очередь на то, чтобы сдать вот эти самые подписи за кандидата. Что-то там мы удивились этим огромным очередям. И после этого началась раскрутка того, что происходящее на самом деле. Не та белорусская картинка однозначного избрания Лукашенко, а что-то там другое, что-то там есть не так. Здесь то же самое. Просто показать миру и всем, что тех, знаете, вот наших соотечественников, которые находятся сегодня в России, что в реальности их не меньше, а может быть даже больше, чем тех, кто выступают за Путина. Поймите, вот здесь очень важно. Количество людей за и против Путина – это некая важная лакмусовая бумажка для вообще понимания происходящего. Вы представляете, если придет огромное количество людей к этим избирательным участкам, очередь не очередь, просто они находятся там для того, чтобы попасть. Это длинная очередь. И все как-то немножечко там удивятся. Почему это так вдруг? Знаете, мне кажется, что это нормально,
но, абсолютно легитимно. Но в итоге вы зовете людей на выборы, в которых, как вы сами написали в своем манифесте, невозможна не победа Путина, и будет достигнут ровно тот результат, который им напишут. Так же, как вы говорили, это про выборы губернатора Беглова, что какая разница, поет Шнур, не поет Шнур, репутация, не репутация.
Нет, я не так хотел. Нет, нет. Вопрос выборов, придут они на выборы, возьмут они бюллетень, не возьмут, это абсолютно каждое дело личное, понимаете? Главное собраться около участка, встать вот в эту очередь. Причем можно дойти до избирательной комиссии, развернуть...
Но эту очередь снимет центральное телевидение и покажет, что это же люди ломятся, чтобы проголосовать за Путина. Ну и что, да?
Ну, слушайте, ну оно так снимет вам все, что угодно. В любой студии Мосфильма.
Ну да. Но вы, для себя будете знать, что это ваша очередь. Вот для себя вы будете знать, что...
Не только мы. Люди, которые там соберутся, поймите правильно, они обменяются телефонами. Ну, логинами в Телеграме, понимаете? Создадут чаты. Этого избирательного участка. Чат это. И вот так по стране. Потом это все будет скоординировано. Впоследствии это очень пригодится в той же борьбе с путинским режимом, понимаете? Это все люди должны знать, вот так происходило, частично так происходило в Белоруссии.
Спасибо, спасибо вам за это разъяснение. Я все-таки перед тем, как следующему оратору передать слово, прочитаю маленькую сегодняшнюю заметочку в «Коммерсанте», которая называется «Предвыборная цивилизация». Администрация президента вычеркивает вычерчивает идеологическую рамку президентской кампании. И они сообщают, корреспонденты «Коммерсанта», что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь, приурочен к открытию международной выставки форума «Россия». Это случится 4 ноября, в день так называемого народного единства. И Владимир Путин публично может объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке. И есть идеологическая рамка, в рамках которой будет проходить кампания, выглядит так. Россия – отдельная цивилизация, семья семей, для которой важны традиционные ценности. Ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества она ничего не добьется. Когда Дмитрия Пескова попросили сказать, так это или нет, он в своем духе сказал, что мне об этом ничего не известно. Александр Скобов, вот вам, пожалуйста, слово. Теперь объедините это. Имеет ли это смысл? Когда и что объявит Владимир Путин? И также, видите ли вы смысл в своей акции теней, которые, исчезают в полдень?
Я, если можно, начну именно с этой акции. Я, как минимум, не против такого эксперимента. Хуже от него точно не будет. Может быть, получится что-то впечатляющее. Не знаю. Значит, идея действительно заключается в том, чтобы, допустим, 20% населения против Путина, да? А вот давайте мы эти 20% сконцентрируем в конкретной временной точке, в около избирательных участков. И это будет такая демонстрация, опрокидывающая вот эту картину благолепия. Да, потому что, понятна технология этого. Да, вот,
понятна технология. Сотрудник той организации, о которой мы только что говорили, приходит в эту очередь, всех бережно снимает этих обменивающих телефонами соратников. Например, такая организация вас не пугает?
А вы знаете, сейчас форм какого-то выражения несогласия, гарантирующих вам безопасность,
ну, да.
В сегодняшнем...
И отсутствие этого сотрудника.
Да. Это в любом случае любое действие связано с тем или иным риском. Да. Ну, есть риски, у каких-то форм риски большие, у каких-то форм несогласия риски меньшие, но риски, конечно, будут. Да. Вот. Это, естественно, никак не повлияет на результаты избирательных процедур путинского режима, но вот так козу показать ему таким образом можно, и это приятно, да. Вот, поэтому, посмотрим еще, как будет развиваться ситуация. Мы вообще не знаем, что будет в марте.
Вот именно, что будет в марте. Александр, спасибо большое. Мы, конечно, я уверена, что наша аудитория тоже пожелает успехов новому движению «Европейский Санкт-Петербург» и пожелает, чтобы он действительно стал поскорее вот тем самым, как называется это движение. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку.